Глава 17. Возможно, это был очень крепкий ром. А возможно, дело было в том, что он все еще проклинал себя за пропущенную полуночную встречу. Но, вероятнее всего, из-за того, что при первых словах Рори Кина и при виде перепачканного чужой кровью ножа, появившегося в поле его зрения, в голове Мэтью вихрем пронеслись воспоминания обо всем, что он делал и видел, обо всех злоключениях, выпавших на его долю, о людях, которых он любил, которых потерял. О той боли, которую он испытал, будучи вынужден оттолкнуть Берри, в надежде защитить ее от величайшей акулы всех морей, профессора Фелла. Храня все это в сознании, игнорируя прожигающий взгляд Рори Кина и угрозу мучительной смерти от лезвия, находящегося в 12 дюймах от его виска, Мэтью посмотрел в румяное лицо хозяина черноглазого семейства и проговорил с едва скрываемой яростью. «Не смей угрожать мне!» До сего момента на лице Рори Кина сияла насмешливая ухмылка, но теперь Мэтью увидел, как она тает, словно восковая маска в пламени свечи. «Мне не важно, кто ты, не важно, какую роль играет каждый из вас», продолжил он с прежним напором. «Я направлялся в таверну Три сестры, увидел кого-то, кому нужна была помощь, и просто постарался помочь, насколько мог. За это я получил пинок в челюсть, меня засунули в подвал и бросили на грязный матрас, а теперь угрожают смертью, если мои ответы не будут верны, как дождь. Убери от меня свой нож, засунь его себе в задницу и отвали, потому что я в ваши игры играть не собираюсь».
В подвале воцарилось гробовое молчание. Лицо Кина стало совершенно непроницаемым.
«Ты забыл кое-что, Мэтью», — вмешалась Пай.
«Что?» — раздраженно рявкнул он.
«Тебя тут еще и помыли»,
— ответила она мягко.
Кин все еще не двигался, и лицо его не выражало и признака эмоций. Больше никто не решался заговорить. После вечности молчания рука Кина поднялась и убрала нож. Он сунул его в карман своего коричневого плаща. И Мэтью заметил татуировку на его руке. Глаз в черном круге между большим и указательным пальцами. Кин некоторое время изучал Мэтью, как мог бы изучать снулую рыбу из улова. «Мои извинения», — наконец произнес он. «Но знаешь ли, у нас деловой интерес, и у нас тут борьба таких интересов. Нужно быть осторожным даже с теми, кому доверяешь. Мир беспощаден, я прав?» Он ожидал, что Мэтью ответит согласием, но тот хранил молчание. «Ну что ж, отличненько», — продолжил Кин. «Я делаю скидку на то, что тебе крепко досталось, что мозг у тебя чуть в кашу не превратился, а несколько глотков рома, похоже, ударили в башку. Я предпочту не замечать, что нашей Пай, похоже, приглянулся твой длинный елдак. Я опущу и тот факт, что одет ты был так, будто сбежал из тюрьмы или работного дома, и что грязен был, будто не мылся несколько месяцев. Я видел шрам у тебя на лбу, и ты его явно получил не в детской драчке, а в результате какой-то мутной истории. Положим, я закрою на все это глаза», — сказал он. «Но заруби себе на носу. Я никогда не позволю тебе снова говорить со мной в таком тоне».
Лицо его во время этой тирады оставалось совершенно бесстрастным. На нем так и не появилось ни следа эмоций.
«Это понятно?»
Мэтью хотелось с вызовом вздернуть подбородок и сказать твердое «нет», но он понял, что, следуя этим скользким путем, можно очень плохо кончить, и хмуро пробормотал.
«Понятно».
Выражение лица Кина не изменилось, но затем медленно усмешка снова заскользила по его губам.
«Есть хочешь?» — спросил он. «Готов поспорить, хочешь. Паули, иди принеси какой-нибудь еды. Тушеная говядина устроит? Из таверны пьяная ворона через улицу. Вообще-то там в основном конину подают, но вкусно. Так что?»
Мэтью кивнул.
«Хорошо, Паули, принеси ему еще бутылку. И мне тоже захвати. Давай, беги».
По каменным плитам простучали чьи-то ботинки, затем они явно пробежали по деревянному полу. Звук шагов изменился.
«Пока что я тебя оставлю», — обратился Кин к Мэтью.
А с тобой останется Пай, будет отгонять крыс. Пай, ты же не против?»
«Нет, я не против», — отозвалась она.
«Ну и хорошо», — Кин поднялся. «О делах поговорим позже, Мэтью».
Окруженный группой своих людей, которых Мэтью так и не успел разглядеть, он покинул подвал. Прошло довольно много времени, прежде чем Пай заговорила. Голос ее звучал очень тихо.
«Рори впервые убил, когда ему было 12».
«Расскажи».
«Вот и рассказываю. Он отрубил топором голову своему папаше, сразу после того, как тот у него на глазах мамашу забил до смерти. Ну, топор был несколькими минутами позже. У его папаши от джина крыша поехала. Рори оставалось либо убить его, либо самому умереть».
Мэтью понимал это, потому ответил.
«У каждого из нас есть свой собственный окровавленный топор. В том или ином смысле. Просто я не люблю, когда мне угрожают без причины».
«У Рори есть причина».
Пай опустилась на корточки, чтобы лучше видеть Мэтью. А он, в свою очередь, смог лучше разглядеть ее.
«Один из наших был убит около 2 недель назад. На улице Крессент. Это через дорогу, к северу от 3 сестер. Дело в том, что он в тот вечер как раз там выпивал. И когда ты сказал, куда направляешься, да к тому же ты еще и чужак, все это заставило Рори, ну, скажем так, напрячься».
Мэтью внезапно осенило. Черноглазое семейство, называемое так, видимо, из-за темного макияжа, который они накладывают на лица. Именно это он и увидел во время нападения, когда получил удар в челюсть. Черные глаза. Мысль, мелькнувшая в сознании, перенесла его воспоминания в тюрьму Святого Петра, где он читал своим сокамерникам, беловолосому и сломанному носу, булавку. Тогдашний заголовок гласил: «Альбион снова атакует. Убийство совершено на улице Крессент». Мэтью вспомнил, что жертву звали Бенджамин Грир, и что он был недавно освобожден из тюрьмы Святого Петра. Тогда беловолосый сказал: «Бенни, черт, он был хорошим парнем, сбежал с бандой под названием «Черноглазое семейство» и устроил не один беспорядок. Может, он и делал кое-что, чего нельзя назвать порядочным, но у него было доброе сердце». Мэтью решил, что не в его интересах объявлять, что он знает имя члена черноглазого семейства, который был убит мечом Альбиона. Сейчас было явно не время вступать на столь опасную дорожку. Пришлось придержать, готовый сорваться с языка, обжигающий поток вопросов.
«Ты хотел что-то сказать?» — спросила Пай, потому что он уже почти начал говорить, но вовремя одернул себя.
«Нет».
«А похоже, хотел».
«Я хотел спросить». Он переменил тему. «По поводу того, что случилось прошлой ночью. Ты на той улице с непонятными, разукрашенными под индейцев уродами, которые тебя били. Ну, к чему это все?»
Пай, которая не только стриглась под мальчика, но и носила мужскую одежду, вдруг достала откуда-то глиняную трубку и ловко набила ее.
«Меня поймали магавки, которые развлекаются тем, что наряжаются индейцами. Стараются подражать индейцам-магавкам из колоний. Даже берут себе соответствующие имена. А иногда носят с собой копии и томагавки. Огненный ветер там у них всем заправляет».
«Ха, ты, должно быть, шутишь?»
«Нисколько».
Она разожгла трубку, глубоко затянулась и выпустила облако дыма, скользнувшее между ней и Мэтью.
«Видишь ли, у нас с ними война. Не только с магавками, но и с другими тоже».
«С другими?»
«Ну, конечно. Разные банды, мы ими окружены. На севере магавки и нации Амазонии, на востоке бандиты, зовущие себя страшилами. На западе антракнозы и люцифериане, а на юге — дикий круг и культ кобры».
Только и смог выдать Мэтью. «А клоунов-убийц среди них часом нет?»
«Нет-нет», — нервно хохотнула она, выпуская очередное облако дыма. «Это было бы чертовски глупо. Но есть еще кое-кто, о ком я тебе не рассказывала. Эти обитают прямо здесь, совсем рядом».
Пока Пай закуривала трубку, Мэтью разглядел у нее на руке между большим и указательным пальцами такую же татуировку, как у Рори, глаз в черном круге.
«Я так понимаю», — заговорил он. «Ваши татуировки — это ваш... ну, как бы это назвать? Символ банды?»
«Знак семьи», — поправила она. «Черноглазое семейство — моя семья. Но после того, что ты для меня сделал и все такое, она может стать и твоей семьей. Ну, если ты этого захочешь, тебе будет нетрудно втянуться».
Пай, сделав затяжку, одарила его многозначительной улыбкой и выразительным взглядом.
«У тебя есть семья?»
«Ну, нет, вообще-то. Я вырос в приюте».
«Я тоже», — воскликнула она, выпуская облако дыма. «Там мне и дали имя. Нашли меня в корзинке, прямо под дверью. А к одеяльцу была пришпилена записка. Позаботьтесь о моем пудинге и пирожке, потому что я не в силах». Ну, по крайней мере, так мне рассказывали монахини. Именно поэтому мне и дали такое имя — Пай Пудинг.
«Милое имя», — вежливо сказал Мэтью.
«Я бы его не сменила, даже если бы узнала настоящее. Ну, в смысле, если бы моя ма дала мне его. Я всегда думала, что моя ма должна была быть настоящей леди, судя по тому, как она написала эту записку. Как было выписано это, потому что я не в силах. Грамотно, вежливо, без ошибок. Наверное, именно так говорила бы леди».
«Похоже на то», — согласился Мэтью, слушавший ее вполуха. Он прислушивался к себе, стараясь понять, достаточно ли у него сил для того, чтобы встать. Ему пришло в голову, что, возможно, он, несмотря на то, что пропустил вчерашнюю встречу, мог бы заявиться в Три сестры сегодня в полночь. И, быть может, там... Ну, впрочем, сначала туда нужно добраться, а там уже станет ясно, как дальше будут развиваться события. Но, быстро взобравшись по холмам сознания, он понял, что без одежды никуда не сможет уйти.
«Отвечая на твой первый вопрос», — тем временем продолжала Пай, — «я вышла ночью по делам. Мы совершаем набеги на территории магавков. В мою задачу входит выяснять, для чего они собираются и где может быть их логово. Я выхожу первой, остальные скрываются и держатся позади меня».
«Прошлой ночью они оказались недостаточно близко».
«Я не против ввязаться в небольшую драчку, чтобы выяснить нужные мне факты. Это ничего, на мне заживает быстро. Ну и так или иначе, мы тоже их бьем. Их или любых других сраных бандюк, что пробираются на нашу территорию. Я разведчик. Это называется всадником арьергарда».
«Всадником авангарда», — поправил Мэтью. «Да, я с этим знаком». Пай, пока он делал очередной глоток рома из бутылки, покуривая трубку, не сводила с него глаз.
«Хм, это очень необычно, когда кто-то впрягается за кого-то, как ты вчера»,
— вдруг сказала она таким шелковистым голосом, что исчезли все его сомнения. «Эта девушка осталась здесь не для того, чтобы отгонять крыс, а для того, чтобы получить ответы на вопросы, которые не удалось прояснить Рори Кину. Видимо, была произнесена какая-то зашифрованная фраза, которая позволила им договориться. Возможно, как раз об этой самой крысиной охоте». Мэтью понял, что все, рассказанное ему, было сказано с целью добиться его расположения.
«Ты был таким грязным?» — продолжила Пай. «И ты слишком красив, чтобы носить бороду. Надеюсь, я тебя не обижу, если скажу, но, похоже, тебе пришлось немало времени провести в месте, где нельзя достать мыло и бритву. Это была тюрьма? Которая из них?»
Почва становилась все более зыбкой и болотистой. С болезненным выражением лица Мэтью ответил. «Пай, я рад бы поговорить с тобой, но у меня в голове до сих пор звенит, как на колокольне. Ты не против, если мы поговорим позже?» Она несколько раз мелко затянулась, выпуская дым. И, наконец, сказала:
«Нет ничего постыдного в том, чтобы угодить за решетку. Большинство из нас побывало. За что тебя сцапали?»
От необходимости отвечать его чудесным образом спас звук открывающейся двери и шагов по скрипучим ступеням, что было очень кстати. Мэтью ни на йоту не приблизился к тому, чтобы выбрать, о чем рассказывать, а о чем умолчать. Ей бы очень хотелось, в качестве ушей Рори Кина, выяснить, как Мэтью попал в Ньюгейт и как он оказался у Уайтчепеля на пути к той таверне. Как бы рассказать об этом и не выдать ничего лишнего.
«А вот и твоя еда», — сказала девушка. «Паули, посиди с ним немного, а я отойду по своим делам».
Она, поднявшись, встала над Мэтью рядом с Паули, лет 17 от роду худощавым мальчишкой с лохматыми каштановыми волосами, который принес гостю глиняный горшочек тушеного мяса и новую бутылку рома.
«Я быстро»,
— заверила Пай, уходя, но внезапно остановилась и снова повернулась к Мэтью.
«Кстати, у тебя под плащом был хороший кинжал. Дорогая рукоять из слоновой кости, метка ножовщика на лезвии. Действительно хороший. Где ты его взял?»
«Это подарок».
«От кого?»
«От друга».
«Мэтью», — с натянутой улыбкой сказала она, — «ты нарочно говоришь загадками? Рори ведь ошибается насчет тебя, что ты работаешь либо на магавков, либо, что еще хуже, на законников. Видишь ли, после того, как я тебя отмыла, Рори сказал, что от тебя за версту разит Олд Бейли. Он ведь ошибся, Мэтью».
«Она делала свою работу», — понял он. «В конце концов, она была разведчицей, всадницей авангарда». Он вздохнул и ответил. «Мне нужно поесть и немного отдохнуть. Но на этот вопрос я отвечу, и отвечу честно. Меня разыскивают за убийство. Я не работаю на законников и уж точно не имею ничего общего с магавками или с какой-либо другой бандой буйных идиотов. Можем мы закончить эту тему?» Ответ пришел в следующую секунду вместе с едким запахом табака из Виргинии.
«Пока? Да», —
сказала Пай с явным напряжением в голосе. И отправилась по своим делам, частью которых был, как полагал Мэтью, доклад Кину о том, что ей удалось узнать.
«А ты действительно кого-то убил?» — спросил Паули.
Его огромные глаза сделались еще больше от восхищения.
«Действительно убил».
И вот она, правда. Он умышленно, с холодным сердцем убил человека. Разве имело значение, что Дальгрен предпринял бы не одну попытку убить Мэтью на пути до Плимута? В конце концов, можно было защититься от него, держаться поближе к остальным пассажирам. Может быть, ему удалось бы убедить их заковать Дальгрена в цепи и держать его в трюме? «Проклятый Дальгрен», — думал он, — «почему, черт бы его побрал, этот ублюдок не остался в своей Пруссии?» Мэтью взглянул в ухмыляющееся лицо Паули и тут же отвел глаза. После еды придет питье. Он может забыть о встрече в трех сестрах. Даже если придет в себя достаточно, чтобы дотащиться до таверны и пройти весь путь отсюда туда, минуя все опасности Уайтчепела. Посетители таверны вряд ли с пониманием отнесутся к ногому незнакомцу, благопристойно ожидающему своего приятеля в золоченой маске. Что ж, выходит, он променял одну тюрьму на другую. Черноглазое семейство не собиралось выдать ему одежду и позволить уйти, пока Кин не получит объяснений, устраивающих его. Так что о выходе на свободу можно забыть. По крайней мере, пока. Сидя со скрещенными ногами под одеялом, которое более-менее прикрывало его, Мэтью приступил к трапезе, воспользовавшись деревянной ложкой, которую принес Паули. Еда и питье в этой тюрьме, по крайней мере, были в разы лучше, чем в любой другой из тех, где ему в последнее время пришлось побывать. Паули, наблюдая за гостем, присел рядом на ящик. «Хочешь рома?» — спросил Мэтью, протягивая мальчишке вторую бутыль. Тот взял ее чуть подрагивающей рукой, откупорил и сделал глоток. Мэтью дождался, пока еще несколько глотков канет в его пищеводе, и как бы невзначай, продолжая наслаждаться вкусом пищи, произнес.
«Пай сказал мне, что одного из ваших пару недель назад убили».
«Ага».
Нужно было подождать, чтобы еще парочка глотков проскочила в горло мальчишки.
«Это не о том ли писали недавно в Булавке? Тебе же знакома эта газетенка?»
«Ее все знают». «Ага, они о Бенни написали. Как его убили на улице Крессент?»
Паули глотнул из бутылки и продолжил приглушенным голосом.
Это сделал Альбион. Уилл был там, когда это случилось».
«Уилл?»
«Уилл Саттервейт. Он недавно спускался сюда».
«А Уиллу Альбион навредить не пытался?»
«Не-а, он же за Беном приходил. Вышел из дверей и сразу как дал ему мечом по шее».
Мальчик движением пальца по горлу проиллюстрировал свой рассказ.
«Уилл сказал, все случилось так быстро, что он даже нож вытащить не успел. Альбион уже исчез».
Мэтью вспомнил еще кое-что из статьи в «Булавке».
«И никто не опознал тело Бена? Даже ваше семейство?»
«Не, потому что мышонок позаботился о похоронах».
«Мышонок?»
«Хамфри Маус Келлер», —
пояснил парнишка и влил в себя столько рома, что часть его побежала струйками по подбородку.
«Наш юрист», — добавил он.
Мэтью обдумал эту информацию и нашел ее крайне занимательной.
«У семейства есть средства, чтобы оплачивать услуги юриста?»
«Так мы-то и не платим. Платит кое-кто, но я не знаю, кто».
«А что еще он для вас делает?»
«Разные вещи», — пожал плечами Паули. «Просто приходит, когда нужен, я думаю».
«Понятно», — ответил Мэтью, хотя на самом деле терялся в трех соснах и не мог связать одно с другим. Он чувствовал, что из этих ответов складывается какой-то узор, но где ключ к нему? С какой целью уличной банде пользоваться услугами юриста? И, что еще интереснее, кто за это платит? Точно не Рори Кин. Тот не похож на человека, который хотя бы пенс спустит на нужды закона и услуги пусть даже дешевого лондонского адвоката. На деле даже дешевые агентства запрашивали немалую цену. Нет, это точно не он. Мэтью решил пока не нажимать на этот вопрос, вряд ли Паули мог обладать какими-то ценными знаниями. Он продолжил есть и запивал еду ромом, но теперь уже не столь часто прикладывался к горлышку. Рано или поздно Кин спустится сюда с намерением узнать полную историю Мэтью, и в этот раз он не оставит Пай собирать жалкие крохи информации. Такой вариант его уже не удовлетворит. Но у Мэтью были и собственные вопросы, а также интригующая теория, основанная на рассказах Паули. У черноглазого семейства мог быть тайный благодетель, который использовал Хамфри Маус Келлера для того, чтобы вытащить Бена Грира из тюрьмы и тем самым навлечь на несчастного гнев Альбиона. Уилл Саттервейт был вне опасности. Альбион поставил свое кровавое клеймо на конкретном человеке. «А ты знаешь, что такое пешка?» — спросил Мэтью у парнишки.
«Спешка?»
«Нет», — качнул головой Мэтью. «Пешка — это такая шахматная фигура низшего ранга. Обычно она обречена ради великой цели умереть в самом начале шахматной партии».
«О чем ты говоришь?» —
Паули нахмурился, окончательно потеряв нить.
«Я говорю», — тихо произнес Мэтью, — «о Бене».